Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И у нас в гостях сегодня Денис Соколов. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Дениса Соколова мы раньше знали как председателя Российского совета международного Urban Land Institute. Это такое содружество профессионалов, которые занимаются развитием городов, городской среды, недвижимости всякого рода. Но теперь у нас все поменялось. У нас большая перемена везде, повсюду. Поэтому теперь уже не в этом качестве Денис Соколов к нам пришел, а в качестве человека, который, эксперта, который возглавляет узбекский офис одной российской компании консалтинговой, и уже более 5 лет на самом деле наблюдает за жизнью в Узбекистане, за развитием бизнеса в Узбекистане, и может нам рассказать подробнее о том, что из себя представляет Узбекистан в смысле и как туристического объекта, и как объекта для, может быть, инвестирования, развития бизнеса и, ну, вот, и нашего соседа, которого мы плохо знаем, а знаем только вот как-то по касательным каким-то вещам из учебников, и, может быть, еще что-то наблюдаем, да? Денис, начинайте. Вы в первую очередь, наверное, как расскажите, когда вы там сами впервые оказались и какое впечатление все на вас произвело? Это была деловая поездка или это был туризм?
Это была очень интересная история, потому что Узбекистан – это была страна, которая была закрыта для внешнего бизнеса и, собственно, даже практически для туризма на протяжении практически 15 лет. Да, то есть 2017 года это была абсолютно закрытая страна. То есть туда даже приехать было сложно, там визы не нужны были, но дело в том, что все это всегда было сопряжено с большим количеством проверок, контролей и так далее.
С нашей стороны или с их
стороны? Нет, с узбекской стороны Узбекистан был закрыт для внешнего мира. Просто вот такая вот закрытая абсолютно страна, как сейчас, собственно, является Туркмения и Таджикистан, например. Да? Mm-hmm. Узбекистан был в этом ряду. Начались реформы в связи со сменой власти в Узбекистане, и одной из идей нового президента было создание так называемого Ташкент-Сити. Да? Все началось с этого, да? Давайте мы сделаем, во всех городах есть сити, деловой центр. Давайте
что-то мне это напоминает.
У нас сделаем Ташкент-Сити. Не только у нас, не только в Москве. Каждый приличествующий город, приличная столица должна иметь свой сити. И, собственно, как мэрия власти города Ташкента разослали буквально вот электронные письма по всем компаниям. Приглашаем принять участие в тендере на разработку коммерческой концепции. Мы получили это письмо, посовещались, подумали. Мы очень любили с коллегами и любим до сих пор новые рынки и решили вот отнестись к этому предельно серьезно. Да? То есть конкуренты наши ответили на письма, сейчас мы там готовы вам что-то сделать, а мы взяли билеты на самолет, приехали туда. И первый наш проход через контроль паспортный занял, по-моему, около 3 часов. Около 3 часов в душном коридорчике, несколько проверок, одна за другой, и это было ужасно. Потом мы, когда пытались расплатиться, не работают никакие, ни карточки не работают, с обменными пунктами все непонятно, да, то есть это была какая-то мучительная совершенно история, но мы проект этот выиграли, соответственно, сейчас... Следует сказать, что особенно, что приятно, Ташкент-Сити как проект, это уже комплекс небоскребов, торговый центр огромный, размером с наш авиапарк практически, запускается в первом квартале следующего года, жилые кварталы уже тоже отстроены, парк в середине с фонтанами, красота неописуемая, все замечательно. Сегодня проход в аэропорту от самолета до выхода в город занимает 15 минут максимум, с ожиданием багажа со всем остальным, совершенно нормальный европейский подход. Вот, на протяжении последних 5 лет мы видели, мы там делали еще кое-какие проекты, связанные с консалтингом в недвижимости, но мы видели, как этот город меняется. Это удивительный такой эксперимент очень быстрого изменения вообще городской среды, да, в том числе, например, да, первые наши приезды, например, были. Вечером ты выходишь из гостиницы, темный совершенно город, в 7 часов вечера уже подходит к тебе полиция, говорит, что тут делаешь, да, ты что делаешь? В парке погулять хотел, я в парке, тут парки красиво.
Там, небось, еще тепло.
Конечно,
вечером,
нечего, да? Нечего гулять в парке, что все, спать уже пора, да. Теперь Ташкент – это бурлящий город, магазины, рестораны, фонтаны. На моей, только на моей памяти открылось, по-моему, 4 новых парка, да, вот так, где гуляют люди, где вся вот эта, вот так, в духе нашего парка Горького, да. И это просто каждый приезд на глазах вот эти вещи меняются. Некоторые вещи совершенно парадоксальные, я думаю, что я еще сегодня в подробностях там о чем-то расскажу, но вот, наверное, нам казалось, что Москва меняется очень быстро, но да, по сравнению с Ташкентом, это, конечно, Ташкент превзошел. Почему? Потому что Москва была в какой-то степени первопроходцем, а Ташкент уже сейчас идет по такому, по проторенному пути, потому что, чтобы в городе было хорошо, в принципе, да, там, что делать, очень понятно, да, надо просто, да, надо улучшать среду, надо развивать там любые формы какой-то активности, и, собственно, это не, как бы не остается без внимания и приносит очень большие результаты.
Вот, интересно. Слушай, и как часто, получается, каждые полгода ты с каким шагом видишь эти изменения? Вот ты сейчас только что был в Узбекистане,
да,
ты
теперь... Да, на прошлой неделе вернулся.
В следующий раз там, ну, понятно, у тебя там свой график, но чтобы увидеть изменения, это вот через полгода еще что-то поменяется, да?
Ну, на самом деле, первое, как бы, изменения в Узбекистане меняют, это изменения, на самом деле, каждый месяц, да, то есть ты приезжаешь там, где не принимали карточки, начинают принимать карточки, потом ты, правда, приезжаешь уже с российскими карточками, снова перестают принимать, но это уже
другое.
Черт,
это другая история.
Это другая совершенно, да, история, я думаю. Мы, кстати, о карточках тоже мы поговорим, это отдельная интересная тема. Например, да, ты вдруг приезжаешь, всегда была проблема, первое время была проблема с транспортом, большая проблема с транспортом, потому что как-то там у тебя нету местных платежных систем, если нету местного тоже телефона такси, ты не вызовешь, вдруг ты приезжаешь, и объявление, что работает Яндекс.Такси. Ты ставишь Яндекс.Такси и начинаешь ездить на Яндекс.Такси.
Это совершенно, очень удобно,
да, да. Это совершенно другой вообще уровень, да, другой уровень, там, что называется, комфорта, пребывания и понимания, да, та же самая история, например, там, сначала там были сложности с покупкой, там, допустим, местных сим-карт, теперь этих проблем вообще нет никаких, да, и каждый раз, да, каждый приезд что-то меняется, например, да, также меняется там налоги, например, последняя новация в Узбекистане, это вот буквально там в прошлом месяце был налог у них 20%, на доходы НДФЛ. Теперь налог 12%.
О, вот как интересно. Да. А надолго ли, или это вот прям вот приняли решение, и теперь будет вот пока до следующего решения?
Это вопрос, да, потому что, ну, как бы произведена, я бы не сказал, что там произведена смена политического курса, вот так я бы сказал. То есть сейчас власти, как я понимаю, они пытаются построить в условиях такой, скажем так, авторитарного правления, да, либеральную экономику. Это вот такой интересный достаточно эксперимент, то есть что-то подобное, наверное, китайскому какому-то, да, какому-то формату, но в отличие от Китая, который представляет собой огромную страну, да, Узбекистан, кстати, не маленькая страна, это 36 миллионов человек, численность населения, а Ташкент, на минуточку, это 3 миллиона жителей, да, то есть это больше, чем любой российский миллионник, то есть вот это он, ну, поменьше Питера, понятно, да, но это очень крупный город, да, с огромным потенциалом по урбанизации, поэтому, в принципе, в большей степени управление происходит вручную, да, то есть это ручное управление, решили, давайте сделаем, то есть нам нужны там, допустим, инвестиции, так, кто у нас за инвестиции будет отвечать? Вот этот вот человек будет отвечать, у него завод, он сделал хороший завод, например, значит, он может отвечать за развитие отрасли. Вот так примерно, да, это работает. И, собственно, вообще управление, в том числе там и городским хозяйством, осуществляется таким же образом, да, то есть ставятся ключевые там, да, люди, там, доверенные люди на ключевые позиции. И они, естественно, да, как во всех таких странах, это люди, там на стыке бизнеса и власти, да, то есть там, но другое дело, что все в Узбекистане, в отличие от России, обратная история. Не сначала человек получает власть, а потом получает бизнес, да, а сначала человек развивает бизнес какой-то, он, да, какой-то у него, он создает какое-то производство, торговый бизнес, девелоперский, а дальше он получает, по сути дела, некую общественную нагрузку. Угу. Да, вот теперь у тебя там крупная девелоперская компания, а давай-ка ты теперь еще будешь отвечать за развитие, там, допустим, района города, да, заодно, потому что, ну, коли ты уж умеешь строить, значит, тогда продолжай строить.
Да, интересно. Слушай, ты сказал про Яндекс.Такси, что 15 минут выйти из аэропорта. Скажи мне, там люди по-русски говорят?
Да.
В большинстве своем.
А в большинстве своем не могу сказать насчет действительно большинства, потому что большая разница между сельским и городским населением. Да, я, к сожалению, пока еще не знаком с сельской жизнью в Узбекистане. Но если мы берем город, если мы берем бизнес, то по-русски говорят все. Да? То есть ты можешь единственно столкнуться, кто не понимает по-русски, например, да, водитель, который из села приехал на заработки. Угу. Да, тут действительно может оказаться проблема, что он не разговаривает по-русски. А так в бизнес, в деловой среде, да, у многих, кстати, английский очень хороший уже, да, в деловой среде, вот, то, ну, в деловой среде русский язык, это язык, там, межнационального общения. Власти тоже, представители власти тоже разговаривают на русском языке.
Я слышала, что там огромное количество детских садов с английским языком для малышей, платных, не государственных, и что как будто бы, ну, это, может быть, какие-то байки, что как будто бы вот те самые, например, строители, рабочие или граждане вот Узбекистана, которые работают в Российской Федерации, как известно, там отправляют деньги частично, да, на содержание своих семей там, в Узбекистане, что вот эти деньги частично уходят на то, чтобы дети учили английский язык, что это очень модно обучать детей.
Это вполне возможно, да. Я бы даже сказал так, что есть две составляющие. Во-первых, узбекский уклад, он семейный, то есть люди, у людей много детей, да, а население 36 миллионов, население прирастает колоссальными темпами на самом деле, да, и средний возраст, если я не ошибаюсь, там в районе 30 лет. Это молодая очень страна, она чем-то похожа на Иран в этом смысле, да. Вот. А огромный, после того, как страна была закрыта, да, практически целое поколение было вычеркнуто из международного вообще какого-то контекста культурного, образовательного и так далее, да. И вот этот вот дефицит, вот эта потребность восполнить, да, потребность восполнить этот дефицит, она ощущается. То есть, да, люди, конечно, там недостаточно у них, с одной стороны, денег для того, чтобы летать в Европу, среднего класса практически нету, да, а, ну, классическая, да, история. Опять же, связи тоже там только сейчас они начинают, да, начинают развиваться, потому что каждый там, опять же, каждый месяц вдруг выясняется, что открываются рейсы, например, там в Дели, открываются рейсы, там, допустим, в Стамбул и так далее, новые, все больше и больше рейсов, аэропорт перестраивается, но все равно, допустим, для даже представителей более-менее обеспеченной узбекской, как бы, среды, да, съездить там в Европу, это сложно, но, тем не менее, пойти в какой-нибудь европейского стиля кафе, например, да, это другое дело. Обучение – это вообще колоссальная такая, колоссальный запрос, да, потому что там огромное количество школ каких-то, обучающих центров, коммерческих, дети тут, куда отдают детей, ну, в принципе, с расчетом на то, что это станет социальным лифтом. Расскажу даже такую, наверное, программу у нас с вами вечерняя, расскажу байку, да, года, наверное, еще до ковида я летел в самолете в Узбекистан, и рядом со мной сидели какие-то такие прекрасные люди с какими-то бумажками, в каких-то фирменных худи таких, и я понял, что это бизнес-тренеры. Посмотрел на них. Вижу,
коучи.
Да, вижу коучи. Вижу, сидят
наши.
Да, сидят наши коучи. Думаю, ну все, пропал Калабуховский дом. Через два месяца приезжаю снова в Узбекистан и вижу по всему Ташкенту открыты кофейни хипстерские. Просто вот они десятками в каждой кофейню ты заходишь, там у них цены одни и те же. Классика жанра. Чашка кофе $2. Ну вот вся вот эта вот система. Да, я понимаю, что коучи, значит, научили их открывать кофейни бедных.
Вот.
Да, через два месяца приезжаю, ни одной кофейни не осталось, естественно.
Вот я хотела же в эти кофейни... Я же слежу за тобой вот на страничках ныне запрещенных, значит, признанных экстремистскими некоторых социальных сетей. Там я помню эти фотографии абсолютно, ну, в положительном смысле московские там какие-то интерьеры, виды.
Да,
мне
да,
хотелось
да.
как раз вот посмотреть, как это выглядит на другой земле. Ну вот смотри, давай продолжим путь человека, который приехал в первый раз, он решил просто посмотреть, поехать на, не знаю, 2 недели. Во-первых, сезон, ну это тут у нас, конечно, не туристический консультант, но все-таки можно сориентировать. Летом там жарко очень, наверное, не стоит ехать.
Летом жарко, да, действительно очень жарко, и жара начинается где-то вот в июне начинается жара. Единственное, что надо помнить о том, что это континентальный климат, и на самом деле, допустим, в мае дни могут быть очень жаркие, а могут быть весьма холодные, да, то есть перепады, что называется, перепады температур достаточно велики. Плюс, опять же, даже в самые жаркие дни, 9-10 вечера, это уже такой легкий бриз, это очень приятное, да, угу. вот. То есть, но при этом летом палящее солнце, да, то есть это тоже вот надо понимать. Поэтому оптимальный, мне кажется, сезон, это как раз май-июнь, вот начало, наверное, первая половина, может быть, июня, май, как раз там начинается вот конец мая, начало июня, это черешня, это вся вот эта вот прекрасная история. Заканчивается уже клубника, появляется черешня, вот. А, значит, если вопрос в том, что вот человеку первый раз, если ехать, что делать, да?
Ну, вот. Да, я хотела про hospitality, mm-hmm. используя английское слово, да. А по-русски гостеприимство, да, ну вот это такая сфера огромная, большая, она насколько там развита, начиная с гостиниц, какой там уклад, там большие, да. крупные гостиницы, на них лучше ориентироваться, или, может быть, там маленькие-маленькие какие-то гостевые дома, что там с этим происходит?
Сейчас на самом деле есть все, но вопрос в том, что, конечно, для российских жителей недоступен букинг, да, поэтому это тоже осложняет вопрос поиска гостиниц, но надо понимать, как бы, вот что есть гостиницы действительно такие сетевые, дорогие, там, типа, какие-нибудь Хаят, Хилтон, вот это вот
это
все.
Это $300 за ночь.
Ну, да, там в районе примерно так, 200-300.
Да,
что-то в таком духе. Сейчас, кстати, загрузка очень высокая. Есть гостиницы, на самом деле, ну, как бы современные уже, современные построенные гостиницы, но не сетевые. Там где-то в районе, наверное, ну, вот $100 за ночь, это вот хороший, да, это в центре города хорошая гостиница. Вот это как бы так, да. Дальше можно искать что-то дешевле. Есть и дешевле. Надо просто понимать, что это, конечно, как бы есть нюансы. Вот так вот. Вот в узбекском гостеприимстве есть нюансы. Оно такое больше гостеприимство, ну, как бы они очень приветливые. Они, допустим, если вы попадаете в маленькую гостиницу, они с удовольствием там что-то вот, ну, как, да, здравствуйте, да, что вам на завтрак приготовить? Ты, допустим, просишь яичницу, но они не знают, как яичницу правильно сделать, да, то есть, ну, там омлет, ну, какие-то вещи, вот, которые мы как бы базово, вот совершенно базово mm-hmm. привыкли, да. Ты сталкиваешься, например, вот у меня был эпизод хорошей гостиницы, я прихожу на завтрак, чего там только нет. Какие-то 8 видов овощей, какие-то еще что-то там, фрукты, но нет каши. Вот, и это настолько странно, да, то есть, и ты понимаешь, что ты привык к какой-то...
Ищешь эту кашу.
Нет, ты привык к какому-то определенному, да, определенному набору. Они, у них нет этой привычки, они пытаются тоже наугад как-то вот сделать получше, да, взять количеством, что называется,
не качеством,
да, разнообразием, количеством. Просто к этому, на самом деле, к этому нужно привыкать, да. А по поводу самого Ташкента, значит, как все ездят, да, Ташкент, после этого Самарканд, Бухара, да, Ташкент это город современный, опять же, 3 миллиона жителей, в конце 60-х полностью разрушенный землетрясением, поэтому в Ташкенте нет практически ни одного старого здания. Это заново отстроенный советский город. И со современной планировкой. Это тоже очень интересно, потому что вот я, когда попал туда, я как человек из недвижимости, я смотрю всегда вот на какие-то вещи устройства города. И для меня это было абсолютно феноменальное место, потому что все крупные города, это так или иначе старые города, да, которые тянут на себе наследие, по сути дела, старых планировок, по сути дела.
Ну как, главная площадь, слушай, ну в этом смысле, давай тогда небольшой экскурс. Планировка с традиционного европейского города, главная площадь, на которой стоит храм главный,
да.
Живет руководитель, там так или иначе, там дворец, либо муниципалитет, mm-hmm. что-то, и рынок. Вот три
да.
точки.
А
вот,
самое главное, которых... да, самое главное, узенькие улочки, да, которые,
да.
потому что, когда складывался город, тогда были только телеги.
Да,
и когда
да,
ты
да.
попадаешь в Ташкент, где дорог меньше, чем 3 полосы в одну сторону, в принципе, нету вообще, да, то есть 2 полосы, это
широкое.
Уже узенькая дорожка, да, там все, там широченные дороги, потом еще с большими, там, что называется, газонами. газонами. И то есть
футбольное
вот,
поле.
Да, улицы, улицы широченные, широченные улицы. Сейчас, конечно, там, вот, там есть и пробки, да, но, опять же, пробки, это понятно из-за того, что алгоритм работы светофоров несовершенный, да, разметка несовершенная, поведение водителей тоже, прям, скажем, специфическое, я бы вот так сказал, вот, специфическое поведение водителей, но, тем не менее, ты понимаешь, что это вот эти вопросы, они решаются элементарно. Так вот, ты прилетаешь в Ташкент, это современный город, там есть, значит, что самое, наверное, главное там есть в Ташкенте, это питание, еда. Потрясающие совершенно, да, рестораны, потрясающие там заведения общественного питания, высочайшего, с моей точки зрения, качества на любой, что называется, вкус. Конечно, не стоит там искать рыбу, там, мидии и устрицы, да, но любые мясные какие-то блюда. Причем здесь очень важно понимать, что рестораны есть там с московскими ценами, есть рестораны в 5 раз дешевле. Не факт, что там, допустим, в 5 раз дешевле, не значит, что хуже, да, это то, там вот... Там есть просто вот эта вот специфика ресторанов, ориентированных на туристов, они тоже хорошие, да, ресторанов, ориентированных на местных, да, они тоже хорошие. Ну, вот здесь просто надо понимать, ну, практически в любое заведение ты зайдешь, ты не ошибешься, да. И, опять же, с моей точки зрения, вот из моих представлений, достаточно высокие представления о, что называется, гигиене, качестве, там, вот всего вот, как бы, подачи блюд и так далее, да. Это вот очень хорошо. Есть театры. Есть оперы, например, да, есть в Ташкенте замечательный театр, я стараюсь ходить каждый приезд туда, это такой аналог нашего Гоголь-центра, вот, но появившийся в 80-е годы первый в Советском Союзе независимый театр.
Ничего вот, себе. Да, он не государственный.
Не государственный, независимый театр, который работает до сих пор, который ставит весьма радикальные спектакли. Последнее, что я там смотрел, это Цветаевская и Федора в таком там, достаточно жестком, наверное, таком сценическом, я бы сказал, жестком сценическом варианте. Да. То есть вот такая вот интересная вещь. На русском языке, естественно, спектакли идут. То есть вот как бы культурная жизнь присутствует.
И причем на русском. То есть это можно покупать билеты не ошибаюсь.
Да, театр русский, да. Театр русский. Вот.
Но актеры там и местные, и...
Актеры, опять же, очень интересно. Я несколько спектаклей там смотрел, там вплоть до того, что играют англосаксонские экспаты даже иногда.
О, Господи!
Вот так вот.
То есть мы не можем с точностью определить, но что-то такое. Иностранцы, короче говоря, с
русскими лицами. Ну да, лицами. Ну с акцентом, нет, с акцентом, явно с англосаксонским акцентом.
Понятно, да. То есть это такие...
Это международный такой плавильный котел.
А зал полный, да?
Да, ну там маленький зал очень, да-да-да. Но это вот такой вот студийная такая история.
Культурная жизнь.
Да-да-да.
И еда на высшем уровне. Но еда – это один из манков, ради которых, мне кажется, стоило бы вот как-то запланировать. Или, может быть, на осень, когда там время урожая, там, наверное, совсем лопаются... глаза от изобилия.
Да, у них овощи выращивают, они в том числе и на закрытом грунте, насколько я понимаю, да, то есть у них вот эти вот классические там помидоры, они есть круглый год, они там, естественно, в самый сезон они просто дешевые, но этот не...
Это вообще не играет роли такой сильно.
Да.
И сельское хозяйство, смотри, вот с точки зрения, понятно, культурная жизнь, ну, исторически потом ты едешь смотреть, после того, как ты осмотрелся в Ташкенте пару дней, и если мы сейчас планируем какую-то ознакомительную, например, такую поездку, просто чтобы понять. Потом Самарканд, да, и там уже другая совершенно какая-то атмосфера.
Значит, здесь есть такой нюанс, это большая беда сейчас для властей города Ташкента. Вот пару дней вы сказали, это замечательно, конечно, это мечта ташкентских властей, потому что они обычно часто прямо из аэропорта на вокзал и туда, дальше, да. Потому что сейчас средний срок пребывания туристов в Ташкенте, если я не ошибаюсь, они говорят, 1.5 дня. Вот. Если бы хотя бы сделать 2 дня, то, собственно, это поможет экономике Ташкента. Потому что в Ташкенте достопримечательностей исторических нет, к сожалению, люди уезжают практически сразу. Есть там скоростной поезд, вот не все знают об этом, да, скоростной поезд, Сапсан местный, который связывает Ташкент с Бухарой. Самарканд как раз на полпути. Ташкент-Бухара 4 часа, да, Самарканд 2 часа. То есть какое-то, да, вот решение, такой no-brainer, это из Ташкента в Бухару, там погулять, потом в Самарканд, там погулять обратно и улетел. Вот так вот.
Так обычно происходит. Я напомню, у нас сегодня в гостях Денис Соколов, который раньше был председателем Российского совета международного Urban Land Institute, но с некоторых пор, в связи с известными событиями, Urban Land Institute свернул свое присутствие в Российской Федерации, поэтому Денис Соколов у нас теперь в качестве человека, который очень хорошо знает, как строить бизнес в Узбекистане, 5 лет занимается изучением этого региона от имени одной российской компании, которая недавно там открыла свой офис.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем. Денис Соколов с нами вместе. Мы говорим об Узбекистане, о том, как, что, насколько там хорошо идет бизнес, как живет эта страна. Потому что с некоторых недавних пор на Узбекистан стали смотреть все пристальнее наши сограждане. И некоторые даже пытались уезжать туда на ПМЖ. Но я видела такие статьи, что заголовком «не так дешево, как казалось». Люди пребывали в полном, значит, неведении о том, как там устроена жизнь. И вот сейчас мы пытаемся разобраться, потому что, кроме всего прочего, Узбекистан еще и прекрасное туристическое направление. А также мы делаем вывод предварительный, что еще и для инвестиций он может быть не безинтересен, поскольку эта страна была закрыта долгое время, и вот только 5 лет назад сменила, значит, гнев на милость. Да, вектор развития как будто бы теперь открыто, и сейчас там бурным цветом развиваются. Ну, то есть я поняла так из твоих рассказов, что Ташкент сейчас напоминает Москву начала 2000-х, наверное, да, в какой-то степени?
И да, и нет, да, с точки зрения развития бизнеса, да, с точки зрения внешнего вида, это скорее Москва, наверное, вот раннего Собянина, вот так вот. Потому что Ташкент сильно, как бы, через целый какой-то большой период перескочил. То есть Москва, начало там, допустим, да, начало 2000-х, это что такое? Это последствия 90-х годов, это хаотичная, грязная достаточно, да, торговля, это заставленный, как бы, вот заваленный город рекламными там полосами и так далее. Достаточно...
Очень специфическая новая архитектура с куполами такими, ну, остеклением.
Да, но тем не менее, архитектура все равно носила точечный характер. Но вот это вот полностью все закрытое, да, рекламными вывесками, практически отсутствие общественного транспорта к тому моменту, мы помним, да, то есть вот это был, как Москва представляла собой коллапс такого вот советского города, дальше на этом, на останках советского города выстроена была какая-то, кое-какая торговая инфраструктура, вот эти вот рынки, да, и потом уже это начало там трансформироваться. Вот Ташкент через этот вот период, он как бы пролетел мимо его, да, потому что бизнесу не давали развиваться, то есть фактически, насколько я понимаю, там чуть ли не на уровне там первых лиц государства принималось решение, можно открыть магазин или нет, да, то есть вот естественно, да, мы рассмотрим вашу просьбу и в ней откажем, да, вот как примерно так, да, поэтому вот как бы это город, который вот если бы, наверное, так Ташкент вот сейчас выглядит, если бы Собянин пришел бы, стал бы мэром Москвы, ну, и с соответствующим финансовым ресурсом, сразу после развала Советского Союза, вот так вот. То есть он сразу превращал бы универмаги советские, например, там, в торговые центры, да, вот так вот, минуя оптовые рынки.
Ну, да. А хорошо, скажи, пожалуйста, тогда, откуда деньги сейчас в Ташкенте и в Узбекистане? Вот они начинают это все строить, разбивать парки, да, позволяют... значит, заниматься людям кофейни открывать и закрывать. Но мне жаль, что их больше нет. Но я видела твою фотографию с коворкинга, который очень даже выглядит. Говорят, что москвичи, переехавшие в Армению и в Грузию, страдают от отсутствия коворкингов, где они были привычно работать. Там,
да, в Ташкенте есть целая сеть коворкингов. Более того, вот коворкинг, который ты видел до фотографии, я, в принципе, у меня между встречами было 2 часа. Я думаю, мне надо где-то посидеть. Есть я уже не могу просто. Думаю, есть же коворкинг. Открыл, значит, Яндекс, да, карту, набрал коворкинг и увидел, что у меня в 300 метрах от меня на тот момент как раз коворкинг. Я просто зашел туда и поработал. То есть это вот так вот.
Кстати, про коворкинг. А каршеринга там нету?
Нет, каршеринга, слава богу, нет.
Почему, слава богу? Надо туда завозить скорее каршеринг.
Там очень, как я сказал, неортодоксальная манера вождения. Я бы вот так вот... Так это определил.
Плохо возят.
Не то чтобы плохо, там и знаков немного, и с разметочкой там плохо, да. И в принципе нету, наверное, ну я не знаю, вот опять же, пешеходов уже хотя бы начинают пропускать, но пока еще до этого
не
далеко.
Всегда, да, как в Египте, да? А могут так по встречке, например, взять,
нет,
проехаться?
Нет,
такого нет, там нет?
Нет, нет.
Потому что в Египте, я помню, я была потрясена. Это было очень давно, когда наш автобус просто развернулся. Нет, и поехал навстречу.
На самом деле дисциплина, вот как бы вот базовая такая вот дисциплина, она очень высокая, да, то есть, опять же, это наследие, видимо, авторитарного государства, да, потому что, видимо, полиция вела себя достаточно сурово и строго с водителями. Но друг к другу водители относятся, не сказать, что так вежливо.
А, ну я поняла, да, то есть там лучше все-таки пользоваться услугами местных водителей,
да,
которые вырулят.
Да, 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 по крайней мере, они привыкли к этому, да.
А ругаются там друг на друга через окошко, нет?
Нет. Но все время подают сигналы, то есть это вот как бы постоянно, да, то есть ты едешь. Более того, например, тоже интересная особенность, тоже такой вот местный колорит. Значит, ты стоишь на переходе, а я напомню, что в Ташкенте трехполосные дороги – это узкие дороги, да, то есть там переход, вот трехполосная дорога перед тобой, идет поток достаточно плотный. А, значит, чтобы тебя пропустить, вот водитель какой-то едет, и он думает, ага, наверное, надо пропустить человека.
Да.
Он включает аварийку на подъезде к переходу.
Да.
И, значит, да, ты видишь, что он включил аварийку, значит, он тебя пропускает. Сзади едущий видит, что там включил аварийку.
Что у него экстренное торможение.
Оттормаживаются, да. Все остальные там тоже, значит, включают аварийку, ты проходишь, они едут дальше. Вот.
А, вот, интересно.
Интересно, да.
У нас без этого обходится, я вот сейчас пытаюсь думать. Ну, нет, мы, да, у нас дистанция, все такое. Скажи, ну, вот... Получается, значит, с гостиницами они есть, хорошо, еды много, и она
по-русски,
доступна.
Да, по-русски говорят.
По-русски всем, говорят, да. Такси есть, даже вот Яндекс.Такси есть. Мы поняли, значит, что можно там на экспрессе проехать.
Да.
Там старые города. Чем старые города, ну, вот ты в них был, в Бухаре, в Самарканде, там тоже развивается бизнес, или там сугубо вот туристическая направленность и все?
А это и есть бизнес.
А, и это и есть бизнес.
На самом деле, если я не ошибаюсь, по-моему, в 25-м, что ли, году в Самарканде будет саммит ШОС, на минуточку, да. То есть, это как бы, но для, допустим, для Самарканда туризм – это бизнес, да, это вот и именно бизнес. Там есть еще, к сожалению, я пока не доехал, мы представляем себе, там, допустим, Узбекистан, как что-то хлопок, сельское хозяйство, да, но на самом деле там достаточно серьезная, мощная промышленность, да, Новаиская область – это месторождение, это уран, это золото, да, это там стройматериалы, то есть карьеры, поэтому, да, поэтому есть, собственно, и промышленный хребет в Узбекистане. Вот именно такой тяжелой промышленности. Плюс достаточно большой, опять же, в предыдущие годы большое развитие получили сборочные производства. То есть, например, там автомобили, это General Motors, это Chevrolet, местные сборки все, да? То есть, да.
А мы сможем у них покупать?
Сейчас я про автомобили расскажу в двух словах, чуть-чуть позже, да. Там идея, как бы, договором было предусмотрено. Вот как, опять же, как работает все в Узбекистане. Значит, вы заходите, вы собираете эти автомобили, значит, для всех остальных машин пошлины больше 100%, все. Поэтому, когда первый раз я приехал в Узбекистан, на улицу ты выходишь,
и
белые, белые лачетти, все, ничего нету больше, то есть белые лачетти. Машина даже другого цвета вызывает уже такой, вот ты уже так оборачиваешься.
Они просто любят этот белый
цвет. Нет, самый дешевый, самый простой, просто самый базовый. Да.
Понятно.
Вот, а сейчас уже там, например, там продаются Kia в крупноузловой сборке, это тоже, да, мы можем, русские там, допустим, приехать, может купить машину там, да, я, кстати, посчитал, по нынешнему курсу очень недорого, между прочим.
А нам не надо, когда ты перегоняешь потом?
Нет, там, перегонять, естественно, если перегонять, там надо пошлину будет платить.
Да,
я имею в виду, ты можешь переехать, купить и ездить там.
А, в этом смысле?
В этом смысле, да.
Не гнать отсюда, да.
Да, кстати, да, я был там в салоне, в том же самом салоне, там, одной марки торговой, да, они говорят, что, о, у нас сейчас все хорошо, потому что 5000 машин, которые должны были прийти к вам, теперь направлены к нам.
Вот оно. А люксовые автомобили там есть? Вообще вот это вот расслоение, ты говоришь, ты сказал, что не очень однородное, то есть среднего класса там
среднего
мало.
Среднего класса нет,
то есть там либо властные и...
Либо
там,
супербогатые.
Всепоглощающие, да, богатые, либо совсем...
Ну, да, средний минус вот так вот, да, в городе, да, в городе это будет... Там есть еще, опять же, специфика, например, сельского населения, да, потому что сельское население, оно по всем цифрам бедное, но оно живет на... своей собственной земле, кормятся за счет собственной, что называется, земли. А дальше, да, они как раз, это те самые люди, которые детей отправляют в город с неплохим финансовым ресурсом, покупают в городе квартиры и отправляют их учиться еще изучать вот английский язык. То есть это немножко другая структура расходов домохозяйств, да, потому что средний класс расходует очень много в торговых центрах, покупая там фэшн, вот это вот все, да, а сельское население нет, оно экономит, после этого деньги, да, отправляет вот, что называется, туда.
Да, не путешествуют они, зачем-то ерунда все нужна. Да. Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот с точки зрения недвижимости, стоимости жилья, например, вот если стоимость там квадратного метра, насколько недвижимость жилая, ну, мне просто любопытно, как человеку, который там знаком с нашим арендным рынком, да, там, Петербурга и Москвы, да, там вот разные типы жилья и так далее, мы знаем, что там класс жизни, он отражается на стоимости, естественно, вот там это такая же, как у нас, примерно, ну, хотя бы внешне выглядящая, когда ты говоришь, что это похоже на советский город, но сейчас там новые кварталы строятся. Да, да, да. Они похожи на наши, или не точно такие же, как наши, или там есть какие-то отличия принципиальные, архитектурные, может быть, решения, или планировочные, да, я имею в виду планировка кварталов.
Угу. А, на самом деле, очень сильно от нас отличается, потому что, в общем-то, там нету, я бы сказал, нету депрессивных вот этих вот ЖК, человейников, этого нету в принципе.
Нету.
Нету, да, потому что то, что сейчас строится новое, это строится бизнес, комфорт плюс-плюс, там как угодно. Там есть свои проблемы, там, с, что называется, с планировками, там, с качеством строительства, да. Но изначально вот то, что все новые проекты, которые сейчас строятся, это, ну, вот примерно внешне, по крайней мере, это выглядит как люксовые апартаменты в центре Москвы, вот так вот. Да, тут, по крайней мере, внешне они так выглядят, да. То есть вот этих вот массовых, там, жесткого эконом-сегмента, как у нас там, допустим, там в Новой Москве или там, допустим, да, Московской области, да, такого практически нет.
Или хоть Кудрово там.
Да, потому что сейчас, да, сейчас ниша вот эта, да, и, допустим, там цены на жилую недвижимость, они где-то начинаются там, ну, вот этот вот бизнес, да, бизнес-класс, это где-то 1500 там долларов за квадратный метр.
Сейчас, давай сориентируемся, а у нас сейчас есть ли какая-то средняя стоимость? Прям, насколько это дороже или дешевле, чем в Москве? Это в два раза
это будет где-то в два раза дешевле, чем в Москве.
Это примерно в
два раза дешевле. Да, может быть, 2,5, да, вот так вот.
При этом у нас там рынок немножко встал сейчас, мы посмотрим, что дальше будет в Москве и везде, но радикально, наверное...
Купить, да, была до недавнего времени, опять же, вот как меняется, да, все. Еще там, по-моему, год назад, да, иностранец не мог купить квартиру вообще. То есть, в принципе, да, не резидент.
Можно.
Сейчас может, да. Но иностранец может купить квартиру только на первичном рынке. Он не может купить на вторичном. И не дешевле 70 тысяч долларов.
А и что, это дает какие-то ВНЖ, вот эти вот...
ВНЖ? Нет, ВНЖ дает тебе, если ты купишь за 300, если не ошибаюсь, тысяч, по-моему, тоже. Они снизились, было 400, стало 300, да. То есть, ВНЖ, на самом деле, получить там крайне сложно. Вот, другое дело, что для того, чтобы жить и работать, ВНЖ не нужно, да, то есть ты просто по российскому паспорту приезжаешь, для того, чтобы работать, нужно получить патент, по сути дела, там, лицензию, да, разрешение на работу.
И даже вот. И высококвалифицированное тоже.
Высококвалифицированную, там, по-моему, там наоборот льготы. Это как бы кому угодно просто. Ты как бы устраиваешься на работу, ты должен там
зарегистрироваться. Они себя не привлекают высококвалифицированные
кадры. Да, совершенно верно. Бизнес, там, допустим, компания открывается по интернету.
То есть, прям через сайт кликом.
Серьезно, да, серьезно. Это вот мой
Что-то аналог госуслуг местных, что ли,
да,
есть?
Да, вот аналог госуслуг и госуслуг для бизнеса. То есть, ты первый, может быть, я не знаю, кто-то из слушателей, если захочет, да, алгоритм простой. Первое, что нужно в Узбекистане, это местная сим-карта. Без нее никак. Но не так все просто, потому что если ты вставишь местную сим-карту в телефон, который не куплен в Узбекистане, то через месяц он перестанет работать у тебя.
Как это? Телефон перестанет работать?
Ну, с этой картой, они заблокируют имей номер.
А да? Как они это поймут?
Ну, потому что в сотовой сети регистрируется сим-карта и с привязкой к имей номеру, да, к номеру телефона.
Да-да-да.
Ну вот, поэтому нужно просто, многие об этом забывают, кто приезжает, да, нужно просто пойти и в салоне связи зарегистрировать там за небольшую денежку вот этот имей номер телефона. Все, вот сделав две этих операции, можно пойти и зарегистрироваться на госуслугах уже. Вот.
И там открывать фирму,
да,
через...
Да, там дальше фирма учредить, да, вот, и все остальное. Там счета можно открывать, карты открывать. Кстати, тоже такая интересная история. Мало кто это знает. Нам очень интересная банковская система. Банковская система, как я говорю, да, это вот страна, которая перепрыгнула через такой вот кусок, наверное, развития. Угу. То есть они из архаичной советской банковской системы перепрыгнули в современную с этими, с микрофинансовыми платежами, со всеми карт-переводами с карты на карту, платежными какими-то огромным количеством платежных сервисов и так далее и тому подобное. Но при этом у них, у людей, даже у сотрудников банков, у них нет понимания, например, банковского счета вообще.
То есть как?
То есть ты приходишь в банк, и ты открываешь карту. И когда ты говоришь, а можно мне номер счета, чтобы я мог перевести по реквизитам?
Да, да.
Там сотрудники говорят, что? Что это такое? Ты им объясняешь, ну как, ну я из другого банка, а ты с карты переведи просто, и все, вот у нас приложение есть, вот в приложении карта.
То есть это не персонал, который вот работает с людьми, они даже не...
Нет, дело в том, что у людей нету запроса, нету вот как бы понимания, поэтому отдельная история, если кто-то из слушателей соберется открывать карты, обязательно просите номера счета в банке отдельно, чтобы они вам выдали вот эти вот
номера. Но они существуют все-таки.
Да, конечно, да. Просто,
невозможно
работать. Да. Просто никто не понимает, что они нужны вообще.
Да, это же одно из направлений стало, говорят, поездки в в Узбекистан для того, чтобы сделать себе карту, работающую визу MasterCard.
Да.
Потому что... И что, это работает реально?
Это работает.
Да? То есть ты потом вот прям на сайтах платишь,
привязываешь. Да. Другое дело, что я, честно говоря, не сторонник того, что, допустим, ну вот я много времени провожу в Узбекистане и собираюсь, в принципе, да, там проводить еще больше времени, поэтому, конечно, мне там нужны их платежные системы. Но вот просто ради того, чтобы платить, условно, подписку на сервис, который все еще каким-то чудом работает в России, да, наверное, не стоит этого делать, потому что все-таки это... Как бы счет в иностранном банке, это в том числе и ответственность, мы тоже понимаем.
Ну как ответственность, а чем ты рискуешь? Вот, понимаешь, я столкнулась тоже с неудобствами. Ну, например, там продукты компании, вот этой Adobe, да, Adobe, там и Photoshop, Illustrator, там, ну, это вот моя частный пример. Там у них был целый букет этих, доступен за 1500 рублей в месяц по ученическому там какому-то пассу. Но сейчас они просто никаких способов принять оплату, у них их просто нет. У них есть PayPal, который ушел, MasterCard и Visa, и все, а больше ты ничего ввести не можешь. Ну, еще какой-то там...
Ну да, узбекская карта решений, просто здесь надо понимать, что открытие карты за, допустим, открытие банковского счета за границей сразу же на тебя накладывает обязательство. Во-первых, ты должен отчитываться перед налоговой российской, об открытии счета. Да. Во-вторых, опять же, ты находишься здесь, счет твой находится, например, там, да, из банка тебе там могут сообщить, там, там нужно пройти, там, какие-то документы дополнительные предоставить. Это просто нужно понимать, что это не та история, что ты взял и открыл, там, я не знаю, какой-то там PayPal, платежную какую-то систему. Это все-таки банковский счет, да, к которому нужно относиться со всем тщанием, там, следить за порядком и так далее.
Быть законопослушным следить, да, вот. Одни сложности. Ну, то есть, да, понятно. На самом деле, это было больше похоже на мошеннические предложения какие-то, хотя, на самом деле, да, любой, как мы понимаем, может сейчас приехать и открыть
элементарно.
Этот счет,
да,
получить
вот
карту и все.
Удаленно это сделать нельзя, да, но вот, но за один день это делается.
И не забыть реквизиты попросить.
Вот это очень важно,
потому что вы не
да.
сможете, на самом деле, перевести никакие деньги с российского счета туда, на ту карту, не имея счета, да?
С карты, там схема такая, открывается, если нужно, да, если нужно кому-то, нужно открывать две карты. У них местная платежная система в сумах, да, и международная, допустим, MasterCard в долларах, да? Значит, в одном банке. В сумах надо тоже обязательно открыть. И вот на эту карту в сумах через там приложение можно прямо переводить рубли с карты.
И курс будет...
Курс будет отличный, шикарнейший курс будет. Просто вот
и потом с сумов,
а потом с сумов внутри уже, да, перекидывать в доллары.
А приложения есть, как наши банковские? Так, ну, у такого банка, у узбекского, который тебе дал карту, ты там все это делаешь, как в нашем приложении.
Да, там, ну, как бы функционал несколько отличается, да, потому что, опять же, в связи с тем, что это не совсем как бы счета, да, но там интереснее то, что, насколько я понимаю, приложение, как бы, вот ядро, бэкбон этих приложений, это Центробанк, их Центробанк. Mm-hmm. Поэтому ты, в общем-то, в приложении каждого банка, ты можешь привязать чужую карту и переводить деньги через нее.
А, понятно. Это интересно.
То есть у тебя приложение, на самом деле, выбираешь приложение банка, которое тебе нравится, приложение, а подвязываешь ту карту, которая у тебя есть.
Вот это необычно.
Это необычно, это не, да. Это вот, вот...
А что еще вот такого необычного? Ты говорил, что вот есть какие-то вот особенности, которые, ну, ты не ждешь, вот, ну, вроде там отсутствие каши на завтрак, но это такое, да, можно, да, да, пережить,
это,
конечно.
Все можно
это
пережить,
очень мило, да,
да.
А что вот еще, ты, на что бы ты вот выделил как такую, а именно отличие от нашей жизни?
Здесь? Ну, я как представитель, наверное, все-таки бизнес-сообщества, да, для меня самое большое отличие, это когда ты встречаешься с чиновниками, они тебя слушают. Потому что я давно уже вот в России и в Москве, я привык с тем, что когда ты приходишь на любую встречу с чиновником, ты где-то вот 40 минут слушаешь про его картину мира, потом ты уходишь с этим, и с этим ты уходишь благополучно, да. И ты думаешь, хорошо, ты консультант, зачем ты здесь этот, как консультант, да, не очень понятно. Вот, а здесь действительно получается достаточно, как бы, их внимание, их интерес и желание, по сути дела, услышать. То есть, если они встречаются с бизнесом, им нужно понять, что бизнес хочет, да? Или, допустим, что бизнес рекомендует. Не факт, что они, не факт, что они следуют этому, но они, по крайней мере, слушают. И это вот разительное, да, вот это как ни странно, вот я только в Узбекистане осознал, насколько там за последние годы изменилось вот этот вот формат общения в России, да, вот.
То есть у нас, ты хочешь сказать, что меньше действительно как бы слушают советы?
Даже не советы, да, вообще, в принципе, то есть даже когда чиновники обращаются к консультантам, да, то есть, в принципе, чиновники относятся к тому, что мы сами знаем, что делать, вы просто это в какой-то сами вам сейчас скажем, а вы там, да, завернете это в какую-то такую вот форму, как вы там умеете, да, но вы как бы советовать нам здесь не надо, мы лучше вас все знаем, да, гораздо.
Ну, это интересно.
Вот это вот интерес, да, интересная особенность, да, это вот, пожалуй, то, что меня поразило больше всего, вот. Больше
так,
всего
а еще что?
Вот быстрота изменений, да. Последний раз я приезжал, опять же, пришел в мэрию, они говорят, у нас тут, кстати, построили ситуационный центр. Я говорю, что такое ситуационный? А это типа цифровая платформа города, вот мы только что запустили, выяснилось, что за время моего отсутствия, это год, да, там из-за пандемии меня не было, значит, они прямо к зданию мэрии пристроили еще одно здание. Там внутри практически центр управления полетом. Огромный экран, зал с терминалами. И на этот экран, и вот на этих терминалах в цифровом виде, в реальном времени выводится информация о ситуации в городе.
По дорогам?
Нет, не только по дорогам, по населению там, допустим. То есть там можно посмотреть, кто там, где какие школы работают, где живут. То есть вот это вот огромная, мощнейшая, они ее сейчас развивают, ГИС-система, которая фактически накрывает весь город. Это вот за год они сделали. Да, то есть
подожди, но это технология же, они же сами, это они приглашают, и кто-то им делает,
конечно,
да?
Конечно, да, нет, но я имею в виду не в том смысле, что не в том смысле,
нет, смысле, это интересно,
это, да, конечно,
там,
да,
иностранцы на самом деле помогают.
Причем, я полагаю, я, насколько понимаю, эту ГИС-систему вообще делали русские, да?
Да,
вот.
В том числе мы.
Да. Я думаю, что это делала российская компания, но я имею в виду, что это вот скорость, да, вдруг, да. То есть, допустим, у меня одна из первых встреч, это было где-то 4 года назад, значит, меня познакомили с, по-моему, это был какой-то аналитический центр при Министерстве экономики, что-то в таком духе, да, и мы разговариваем, нам нужны данные, значит, мы сидим в зале, там все, но мэрия нас представила, вот, значит, там люди кивают головой, да, у нас есть данные, потом мы когда выходим, рядом со мной идет мужчина, ну, вот русский, да, русский мужчина, он говорит, Денис, вы меня, тихо так говорит, вы меня простите, да, я вот, мы пообещали вам дать данные, но мы вам их не дадим. Потому, я говорю, а почему не дадите? Он говорит, понимаете, в чем дело? Еще 3 месяца назад, если бы я дал вам данные, я попал бы в тюрьму. Сейчас, потому что вы иностранец, да, сейчас вроде как в тюрьму не сажают, но простите, я просто не хочу рисковать.
Да, а сейчас ситуационный центр.
Вот, а сейчас, пожалуйста, они заходят, хочешь. Да, заходите, смотрите, ситуационный центр, мы сейчас решаем, как бы у них сейчас следующая задача в этом ситуационном центре, значит, какие данные они рассекречивают, ну, не то, что рассекречивают, какие будут общедоступные, какие будут по подписке, какие останутся там совершенно секретно. Вот как-то так.
Слушай, а как с точки зрения горожан, там такие системы электронные, типа наших вот электронных домов и прочих, это как-то сейчас отражается, ты не знаешь, это вводится у
них? Они все, конечно, с телефонами, там, с терминалами, да. То есть там TikTok, вот, YouTube, они смотрят все YouTube, у них там пока на каждый случай приложение есть, да, приложения, правда, местные очень часто плохо работают, это другая история, но маленький рынок, понятно, да, вот. А с точки зрения горожан, там есть другая интересная особенность, там есть... такое понятие замечательное – махаля. Махаля – это малоэтажная застройка. Малоэтажная застройка со своим локальным комьюнити. И вот там у них и активисты есть, и местное самоуправление, и все остальное. То есть там в этом смысле... Это, причем это, опять же, черпает как бы истоки этого не в нынешнем современном европейском подходе, а это именно общинная, вытекает из архаичных, конечно, архаичных восточных структур.
Да, очень интересно. Друзья, у нас в гостях Денис Соколов, который возглавляет узбекский офис одной российской компании консалтинговой. Ранее мы его знали, приглашали как специалиста по городскому развитию, председателя Российского совета международного Urban Land Institute, который пока ушел, но мы посмотрим, может быть, еще как бы что-то поменяется, посмотрим. Мы поговорили об Узбекистане, о том, как там развивается жизнь, вот, как мы попытались, Денис, мне кажется, попытался рассказать так, чтобы всем захотелось туда съездить, обязательно посмотреть, как это все живет. Спасибо вам большое, Денис, и до новых встреч.
Спасибо большое, до свидания.